Одно из обвинений, успевшее стать классическим, звучащее очень часто в адрес православных, касается почитания нами святых. В сегодняшней беседе будет сделана попытка ответить на ряд вопросов, касающихся данного почитания. Моим собеседником будет преподаватель догматического богословия Санкт-Петербургского православного института религиоведения и церковных искусств Алексей Михайлович Леонов. Беседу ведет Питанов Виталий Юрьевич. Своему беседнику я задам вопросы, полученные мною от реальных людей. Приведу их без редактуры, в их оригинальной формулировке. Единственное, не буду называть фамилии авторов данных вопросов, учитывая, что они не давали на то своего согласия. Впрочем, подобные вопросы могли сформулировать многие наши сограждане. Итак, первый вопрос. Зачем молятся святым?
Прежде чем ответить на озвученный вопрос, уместно объяснить, кто же такие святые? Слово «святое», а это есть перевод еврейского слова «кадош», обозначает нечто возвышенное, неприкосновенное, нечто отделенное. Святыми в Библии нередко называются те или иные места, те или иные предметы. Почему? Ну, конечно же, не потому, что они просто отделены. Ну, в чем, например, может проявиться святость отделенного участка земли, отделенного стола или сосуда? За что, скажем, был наказан Валтасар, пивший из храмовых сосудов сам и поивший из них жен, друзей, наложниц, всего лишь за то, что пользовался не своим, а отделенным? Или все-таки за то, что, как сообщает Писание, славил богов золотых и серебряных, медных и железных, каменных, деревянных, а бога истинного так и не прославил? Конечно, за это. Ведь данным кощунственным действием царь оскорбил не сосуды, а того, для служения которому священные сосуды предназначались. За то же деяние подвергся наказанию Иозия, царь иудейский. Напомню, что когда он сделался силен и возгордилось сердце его, вошел он в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном, и сделался преступником пред Богом. И этим он оскорбил не только священное место, но прежде всего самого того, кто это место осветил. За это Азия был поражен неизлечимой проказой. Итак, отделение святого от несвятого предполагает прежде всего отделение всего того, что связано с грехом. Это хорошо раскрывается в Священном Писании Нового Завета. Так в Евангелии от Матфея говорится о том, что когда придет Сын Человеческий во славе Своей, и когда сядет Он на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, тогда отделит Он одних от других, как пастырь отделяет овец от козлищ, и поставит овец по правую, а козлов по левую сторону. Следовательно, святость предполагает теснейшую связь с Богом и потому ассоциируется с возвышенностью и чистотой.
Я так правильно понимаю, что святость – это как бы неотмирность, это нечто или некто, посвященный Богу, тот, кто своей жизнью отделил себя от мирского и поднял себя, приблизил к Богу.
Конечно же, это так. И святость прежде всего подчеркивает именно связь с Богом. Живую связь. Мы знаем, что народ Божий, взятый в удел Израиль, нередко в Писании назывался святым. Почему? Да потому что это был народ, соединенный с Богом нитями Священного Завета. Народ, призванный быть хранителями веры в Бога, народ, из среды которого воссияла впоследствии Пресвятая Мария, ставшая, по взаимосогласию с Богом, матерью Господа по человеческому естеству. Насколько ветхий Израиль соответствовал наименованию святой? Другой вопрос. Но, тем не менее, Бог постоянно ему напоминал: «Будьте святы, ибо я свят». И кто-то этому призыву следовал, а кто-то и нет. В Новом Завете святыми называются ученики Христовы, новый народ. Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, обращался к христианам апостол Петр. Но почему, опять же, весь народ называется у апостолом святым? Потому ли, что и действительно все, без исключения первых христиане, были праведниками? Конечно же, нет. Данным выражением, в противовес неверующим, апостол изображает высокое призвание и назначение христиан, ибо создание Божие – все, а подлинным уделом Божьим становятся лишь те, кто удостаивается этого за свою добродетель. Но, как во времена Ветхого Завета Израиль был народом, водимым особым попечением Божьим, имел с ним тесную связь и назывался святым, так и во времена Нового Завета Бог проявляет особое попечение о церкви, новом народе. А о том, что не все члены церкви святы, в строгом значении этого слова, сообщают нам и сами апостолы. Например, апостол Павел утверждает, что в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и что одни находятся в почетном, а другие в низком употреблении. При этом он, конечно же, подразумевает не какой-то там амбар, а Матерь-Церковь, и именно праведников и грешников, пребывающих в ней.
То есть можно сказать, что христиане, то есть человек, когда он становится христианом, становится членом Церкви Христовой, он тем самым как бы посвящает себя Богу, и поэтому становится частью вот этого святого сообщества, частью Церкви. Но, опять же, мы понимаем о том, что действительно в церкви могут быть как и праведники, которые соблюдают заповеди, которые живут святой жизнью, так и люди, которые очень часто грешат, пренебрегают заповедью, а иногда и просто вообще отпадают от церкви. Поэтому действительно мы можем говорить, что церковь как совокупность сообщества, оно действительно святое сообщество, но в ней могут быть как и великие праведники, как преподобный Серафим Саровский, Сергий Радонежский и многие другие светочи православия, так, в принципе, и люди, которые отнюдь не делают честь церкви, более того, скорее позорит ее или вообще, в конце концов, из нее просто уходит. То есть в этом плане святость.
Конечно, конечно. А люди вот иногда задают вопрос, не помрачается ли святость церкви от того, что в ней присутствуют лютые грешники, не, скажем, не желающие каяться совершенно, или даже хулящие нашу веру. Но такие члены церкви, как правило, либо отсекаются судом видимой иерархии, либо невидимым судом Божьим, и уже не относятся к нашей церкви.
Знаете, вот мне вспоминается, я прочитал в одной книжке очень интересный рассказ, как один маленький мальчик во время причастия периодически смеялся. Ну, в принципе, смеяться на службе как-то не очень положено, и вот священник обратил внимание на этого мальчика, и когда служба закончилась, вот к нему подходит и говорит: «А почему ты смеялся, когда люди причащались?» Он говорит: «А вы знаете, некоторые люди, когда подходили к чаше с причастием, прилетала маленькая птичка и уносила причастие. Они причащались формально, а реально причастие было пустое». Так вот, мне кажется, что вот это видение, оно очень хорошо показывает, что действительно человек может формально принадлежать к церкви, но при этом реально не причащаться, и благодать Божья на нем почивать не будет. И святым де-факто, и по пути святости, так сказать, он идти не будет.
Совершенно верно. Ведь Бог готов даровать и дарует всем людям столько благодати, сколько они смогут в себя вместить. Человек праведный, человек, стяжающий святость, он может вместить благодати, конечно же, ну, здесь нельзя мыслить в количественных категориях, но во всяком случае он стяжает эту самую благодать. А человек, который грехами эту благодать отталкивает, ну, он и в итоге и остался без причастия, как это сказано в вашем рассказе.
Я бы даже немножко дополнил, потому что действительно, вот иногда люди воспринимают категории духовного мира категориями вот этого физического мира, проводят аналогии. То есть вот больше вместит, меньше вместит, знаете, это как сосуд с водой, больше там 5 литров или 10 литров. На самом деле, я бы сказал немножко так, это все-таки категория несколько другая. Благодать преобразовывает природу человека, что проявляется прежде всего в нравственной его сфере. И вплоть до того, что действительно меняется даже физическая природа человека, мы это можем видеть по нетленным останкам, по тем дарам, которые даруются Господом, если мы откроем Священное Писание, там перечисляются эти дары: дар учительства, дар исцеления, дар говорения на языках, который сейчас некоторые сектанты искажают, извращают, там, превращая в какое-то вообще кваканье, лаяние и так далее, что действительно скорее к беснованию относится, чем реально к дару Божьему. Поэтому вот этот дар, вот это количественно, мы не должны воспринимать вот в грубо физическом плане.
Конечно.
Мы должны воспринимать именно как категорию, трансформирующую духовную природу человека и проявляющуюся как в нравственной сфере, так и в духовных дарах, которые появляются у человека.
Конечно. Ну, давайте немножко подытожим. Итак, к святости, как мы установили, призваны стремиться не только лишь некоторые люди, а и все вообще члены церкви, основанной Христом. Да и все вообще люди. И по Божьему волеизъявлению святость не должна пониматься как нечто исключительное, а должна быть нормою нашей жизни. Например, преподобный Иоанн Лествичник говорил, что христианин есть тот, кто, сколько возможно человеку, подражает Христу делами, словами и помышлениями, свято и непорочно веруя во Святую Троицу. Да и сам Господь нас к этому неоднократно призывал. Жизнь по Христу, жизнь во Христе – позволяет человеку возрастать от ступени к ступени по лестнице святости, позволяет развивать и раскрывать в себе образ, по которому он создан, образ Божий, позволяет уподобляться своему Творцу. Таковой должна быть наша жизнь, и она достижима только в церкви. Наш путь – Христос. Шествуя этим путем, и можно очистить себя от скверны греха, победить в себе греховное начало. Следуя этой дорогой, мы становимся стяжателями благодати Святого Духа, обоживаемся, преображаем, как вы сказали, наше естество. Собственно, именно это обоженное, освященное состояние и можно назвать нормальным состоянием духовно-телесной природы человека. Нормальным, понятное дело, не с точки зрения человека-обывателя, а с точки зрения того, кто человека создал, с точки зрения Творца. Конечно, путь стяжания святости долог и труден, и только лишь славные угодники Божии, те, кого в общем и принято называть у нас святыми, достигают истинной и желанной цели всякого христианина – богоуподобления и богообщения. И именно они имеют с Вседержителем теснейшую связь. Пытаясь изъяснить эту связь с богословской точки зрения, отцы и учителя церкви не раз прибегали к примеру соединения железа и огня. Хочешь ли узнать о святости? Хочешь ли знать, как освященные причащаются святости Божией? Писал, например, святитель Григорий Палама. Послушай Василия Великого. Как железо, положенное в середину огня, не перестало быть железом, но, будучи теснейшим общением с огнем, раскалено, и приняв в себя всю природу огня и по цвету, и действию, превратившееся в огонь, так и святые от общения с тем, что свято по природе, то есть с Богом, имеют освящение, уже проникнувшим через всю их ипостась и укорененным в их природе. Различие же у них со Святым Духом то, что у него святость по природе, а им свойственно освящаться по причастию. И при этом отцы, конечно же, и предупреждали, что святость не есть раз и навсегда приобретенное состояние. Ее легко можно утратить, если сойти с праведного пути. Ведь и железо, разжженное огнем, хотя и делается причастным светлости огня, отлагает свою природную черноту, но как только выйдет из него огонь, и оно остынет, оно вновь является черным. Итак, стяжание святости – это путь подвигов и самоотречения. По учению Писания, человек в наше время может спасаться, лишь вступив в единение со Христом. Это единение должно быть настолько плотным, насколько плотно единение виноградной лозы и ее ветвей. Сам Господь говорил своим ученикам: «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Это единение достижимо только, повторюсь, в лоне истинной Церкви Христовой, которая есть тело его. Приобщение к церкви осуществляется через таинство святой купели, таинство крещения. Но, однако же, и это еще не делает человека спасенным, не делает его святым. Сам же Господь и говорил апостолам: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он, то есть Бог Отец, отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». А что же это за плоды? Плоды праведности. Тем, кто стремится жить праведной жизнью, сам Бог служит опорой, помощником. А тем, кто не делают этого, сами себя отчуждают от источника благ. Как вы это верно ранее и заметили. В известном раннехристианском литературном памятнике «Пастырь Ерма», где церковь описана явленной в образе строящейся каменной башни, святые символизируются следующим образом. Я процитирую, с вашего позволения. «Камни четырехугольные, белые и отшлифованные – это суть апостолы, епископы, учители и диаконы, свято проходящие свое служение Богу. Одни из них почили, другие же еще живут. Они всегда были согласны друг с другом, имели между собой мир и слушали друг друга. Поэтому при постройке башни они согласованы между собой». Камнями же шероховатыми, лежащими во множестве и не идущими в кладку, символизировались в данном литературном памятнике те, кто познали истину, но не остались в ней и не имеют общения со святыми. Переводя данный пассаж символического языка на разговорный, получаем постулат, согласно которому те, кто упорно и сознательно избегает общения со святыми, отсекаются судом Божиим от стройного здания церкви. Итак, наше общение со святыми – это не вымысел, а реалии. Связь эта не прекращается даже тогда, когда тот или иной праведник приступает к смертную черту и возносится в Царствие Небесное. Став обитателем Небесной Церкви, он не перестает заботиться о Церкви земной. Апостол Павел, например, обращаясь к новообращенным, говорил: «Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисуса». Наши умершие в вере братья остаются близки нам в Боге, у которого, как известно, все живы.
Действительно, в Священном Писании, если мы его откроем, мы можем прочитать, что у Бога все живы. И православие учит, что есть как церковь небесная, так и церковь земная. И мы говорим о том, что человек после смерти, если он был праведником, если он был святым, он действительно пребывает в небесной церкви, и происходит непрерывное моление, как моление на земле, так и сомоление с нашими старшими братьями, усопшими. Но на самом деле, может быть, было бы правильно сказать, ушедшими. Ушедшими в лучший мир, в другой мир, которые, несмотря на это, остаются христианами, остаются нашими сомолитвенниками, к которым мы можем обращаться в молитве, которые могут молить о нас Господу, и как мы можем в семье, например, молить, просить старшего брата или отца, или мать о помощи, так и они, как более опытные в духовных вопросах, могут об этом молить. И вот здесь тоже очень интересный вопрос, это вопрос церкви. Просто очень многие люди, когда слышат слова «церковь», «церковь», воспринимают церковь как вот в обычном обществе какая-то организация. Организация, объединенная какими-то идеями, какими-то идеологемами. На самом деле церковь, православие – это более глубокое понятие. Церковь, как тело Христово, это понятие мистическое. И когда мы говорим, что происходит действительно трансформация духовная в церкви, вот вы привели пример – молота, кузницы, наковальни, огонь. Действительно, железо само по себе, оно не обладает, оно не горячее, не раскаленное, оно не красное. Но когда мы кладем железо в огонь, оно меняет свое свойство, оно меняет свою природу. Но природа меняется только до тех пор, пока огонь и железо находят в полном единстве. Если этого единства нет, железо опять становится железом, холодным, меняет вот это свойство. Так вот и здесь. Таинство, который непрерывно, уже 2000 лет, каждый день по всему миру православные церкви совершаются, они как вот этот огонь постоянно трансформируют человека. И если человек входит в церковь, то есть входит вот это в мистическое тело Христа, начинает участвовать в этих таинствах, то он становится подобен вот этому железу, который находится в непрерывном вот этом огне, который трансформирует. И в этой трансформации позволяет менять форму. Потому что ведь действительно, если кузнец положит железо, расколется, ведь мы можем не просто посмотреть, что оно стало красным. Мы видим, что воздействие на него можно менять. Ведь и христианин ставит своей целью не просто войти, а измениться, трансформироваться, преодолеть грех, преодолеть вот эту отделенность, которая как бы отделяет человека от Бога, которая не дает ему действительно уподобиться. Ведь как учил апостол Павел, подражайте мне, как я Христу. Но если мы начнем смотреть пример, который мы видим в Священном Писании, который являл в себе Христос, пример святости, отношения к людям, отношения к жизни, отношения ко всему, что происходило вокруг него, мы видим, что мы очень далеки от Христа. И поэтому действительно без церкви невозможно вот эта внутренняя духовная трансформация. Но это не потому, что, знаете, как некоторые говорят, вот, там, монополия на духовность и так далее. Нет, монополия у Христа. У Христа потому, что Он есть Бог, Он есть второе лицо Пресвятой Троицы, и эта монополия, она не придумана православными христианами, но она, знаете, она есть, потому что она есть. А то, что Христос создал единую, единственную церковь, об этом в Священном Писании сказано прямо, и если мы проследим исторически, какая церковь вот, со времен апостольских сохранилась в неповрежденной форме, то нетрудно будет убедиться, что это была именно православная церковь. Если посмотрим тот сон праведников святых, прославившихся, начиная от первых веков и кончая даже нашим временем, потому что даже наше время, вспомним, совсем недавно относительно был тот же праведный Иоанн Кронштадтский, величайший светоч. Вспомним оптинских старцев, это тоже величайший светочи. То есть и до нашего времени вот эта святость, она пребывает. И до нашего времени, как в кузнице, православные христиане преобразовываются, соединяются с Богом. И под воздействием вот этой благодати, а что такое благодать? Благодать – это сила Духа Святого, трансформирующая человека. То есть это влияние Бога на человека. Это не нечто бездушная какая-то сила. Это действительно некое сотворчество Бога и человека, когда человек, доверяя Богу, трансформируется под его внешним воздействием. Поэтому вот это понимание церкви, как мистического тела, как кузницы, которая преобразовывает человека, оно очень важно. Без этого, в принципе, понять православие, понять святость, я лично считаю, невозможно.
Конечно. И давайте подытожим и перейдем ко второй части вопроса. Итак, Действительно, для того, чтобы стяжать в себе святость, а в дальнейшем унаследовать Царствие Небесное, необходимо жить полнотой церковной жизни. Необходимо следовать по стопам Христовым. А что значит следовать по стопам Христовым? Ну, как-то раз у Тихона Задонского спросили ученики, как оба можем вслед Христа ходить? Ведь Христос ныне одесную Бога сидит. На что Тихон Задонский им объяснил, что нужно следовать за Христом не механически, а нужно стараться быть похожим на него по доброте, стараться быть похожим на него по любви и по прочим хорошим его качествам. Итак, жизнь святого человека подразумевает не только единство с Богом, а единство друг с другом. Единство в том числе и со святыми, как старшими братьями в нашей духовной семье. Живя такой жизнью, мы сможем сделаться богами. Конечно же, не по природе, а по благодати. Тогда мы ни много ни мало усыновимся нашему Создателю, сделаемся его чадами, а он сделается нашим отцом. Теперь бы я хотел перейти ко второй части вопроса и ответить, зачем мы молимся святым. Ну, прежде всего, сам Господь говорил, какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Святые исполняют волю Божию, и Бог исполняет их мольбы. Молитвы праведников угодны ему. А о чем же мы просим наших святых? Да прежде всего мы просим святых, чтобы они помогли нам стяжать в себе доброе устроение духа, помогли нам в нашей духовной бедности, чтобы помогли преуспеть в христианских добродетелях, чтобы молились перед Богом об отпущении совершенных грехов и чтобы предохраняли нас от новых. И святые охотно откликаются на наши к ним мольбы, ходатайство о нас перед Вседержителем. Нередко можно встретить вопрос – а откуда церковь заимствовала учение о важности и спрашивании молитвенной поддержки не у Бога напрямую, а у неких иных людей, в частности у святых? Собственно, к тому, чтобы молиться друг за друга, призывал нас сам Господь и его апостолы. Признавайтесь друг другу, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцеляться, наставлял нас апостол Иаков. Много может усиленная молитва праведного. И он же в подтверждении сказанных слов повествует о том, как пророк Илия помолился, чтобы не было дождя. И действительно, на земле тогда не было дождя 3,5 года. А потом Илия опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Такова сила молитв святых. Итак, само Слово Божие призывает нас обращаться к молитвенному ходатайству святых. Приведу примеры, чтобы не быть голословным. Когда евреи, завершив свое 40-летнее скитание по Синаю, отправились в землю обетованную, в обход царства Эдом, и встретились там с трудностями, и стали роптать против Бога и Моисея, Господь послал на них ядовитых змеев, которые их жалили, отчего они гибли. Тогда, как сказано в Писании, пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя, помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей Господу о народе. Напомню, что Господь повелел тогда Моисею сделать медного змея и выставить его на знамя, с тем, чтобы ужаленный, взглянув на него, оставался жив. И Моисей выполнил данное повеление Божие и спас свой народ. Другой пример молитвенного ходатайства праведников за грешников можем найти в первой книге Царств. Речь там идет о том, что когда евреи, вопреки явному указанию Господа, потребовали у праведного Самуила избрать себе царя, и царь этот был избран, тогда Самуил сказал им, что если они будут слушаться Господа и не станут противиться ему, то и рука Господа не будет против них. А если же они не будут слушать Господа и станут противиться ему, тогда рука Господа будет против них, как она была и против их отцов. Самуил рассказал им, насколько велик грех, который они совершили пред очами Господа, прося себе царя. В знак подтверждения истинности сказанного, праведник воззвал ко Господу, и Господь послал гром и дождь. Народ, конечно же, пришел в ужас и сказал Самуилу: «Помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». И отвечал Самуил народу: «Не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим». В рассказанном эпизоде ясно очерчивается мысль: молитвенное ходатайство святых грешнику необходимо. Для полноты картины приведу еще один исторический эпизод. Когда евреи вновь начали служить ложным богам, и в городе Вифиле по этому поводу был создан жертвенник, а сам царь Иеровоам желал совершить на этом жертвеннике курение, к нему подошел Божий человек, а затем произнес к жертвеннику слово Господне о том, что однажды родится сын дома Давидова по имени Иосия, который принесет на 7 жертвенники священников высот, совершающих курение, и сожжет на нем человеческие кости. А потом добавил: «Вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется». Когда царь услышал все это, то простер свою руку от жертвенника, говоря своим слугам: «Возьмите его». и в тот же миг его рука одеревенела, и он не мог поворотить ее к себе. А жертвенник тотчас распался, и пепел с него рассыпался, по знамению, которое дал Божий человек. И тогда Иеровоам обратился к человеку Божию. «Умилостиви лице Господа Бога твоего, и помолись обо мне, — сказал он, — чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». И умилостивил человек Божий в лице Господа. И рука царя поворотилась к нему, и стала как прежде. Подытожим сказанное. «Если даже мы, грешники, молим Господа за себя и за других, и при этом наши молитвы не остаются совершенно неуслышанными, то тем более святые угодники Божии, живя на земле и молитвенно окормляя нас грешных, в силах испросить у Бога то, что нам необходимо. И понятно, что когда святые переселяются в славные небесные обители и становятся еще ближе к Богу, они не бросают нас, не оставляют нас без своего ходатайственного попечения».
Тут бы я бы еще заметил такой момент, что когда мы говорим, что Бог есть любовь, то есть могут задать вопрос, а вот почему они оставляют ходатайственного попечения. Ну, потому что действительно христианство, если будете иметь любовь между собой, потому узнают, что вы мои ученики. Естественно, что когда наши старшие собратья, которые ушли в иной мир раньше нас, они же не теряют любовь, наоборот, эта любовь еще больше возрастает и к тем страждущим людям, которые остаются на земле. И естественно, вот эта связь любви, закон любви, и она и заставляет людей молиться. И самое интересное, что вот приведенные вами цитаты, они взяты из Священного Писания. То есть, обращаясь именно к Священному Писанию, мы можем видеть, что оно призывает молиться святым. И оно показывает примеры, что святые молились за людей, и Господь по молитвам святых людям оказывал помощь. Хорошо, следующий вопрос, который я хочу вам задать, звучит так. Чушь. Никто не знает, что там после смерти. Скажите, святые кому молились? Святые тоже молились святым?
Чушью следовало бы назвать сам вопрос. Как можно утверждать, что никто не знает, что там после смерти? Во-первых, об этом знает Бог, а во-вторых, об этом знают те, кому Бог это открыл. А открыл он это церкви, которая и является хранительницей и истолковательницей учения о домостроительстве нашего спасения. Для людей, не имеющих веры, смерть кажется чем-то отвратительным и ужасающим. Она, по их мнению, означает прекращение существования и вечную разлуку с близкими людьми. Но не так же, а иначе относятся к смерти христиане. По учению церкви, ни один из людей после смерти не исчезает. Смерть – есть разлучение души и тела, а не переход от бытия к небытию. Просто для человеческой души после смерти начинается иное существование. Горькое ли, радостное ли, мрачное ли, светлое, но всегда сознательное. По учению церкви, душа человека после смерти приводится на суд, который, в отличие от всеобщего страшного суда, называется частным. Потому, во-первых, что совершается не перед лицом всего мира, и, во-вторых, имеет целью определить участь души не на целую вечность, как это будет на последнем суде, а лишь до всеобщего воскресения мертвых, которое состоится во время второго пришествия Христова. О том, что такой суд существует, ясно сказано в Священном Писании. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Эти слова, как известно, принадлежат святому апостолу Павлу. О том же учит и притча о богатом и Лазаре. Эта притча с особенной ясностью раскрывает нам тайны метафизического загробного мира. В ней повествуется о том, как жил некогда один богатый человек, который вел роскошную жизнь, и жил нищий по имени Лазарь, питавшийся крохами со стола богача. Когда Лазарь умер, он был отнесен ангелами на лоно Авраамова, а когда умер богач, он попал в ад. И в аду, будучи в муках, он поднял глаза и увидел Авраама и Лазаря. Тогда он взмолился: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Судя по притче, участь души покойного определяется, исходя из того, какую жизнью он жил до смерти. Души праведных, о Господе скончавшихся, наследуют славные небесные обители. Души же злодеев отходят в мрачную сень ада. Кстати, мысль о справедливом посмертном воздаянии содержится и в неканонической библейской книге. Например, в книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» говорится: «Легко для Господа в день смерти воздать человеку по делам его». Для того, чтобы ответ получился более полным, добавлю еще несколько слов о посмертном состоянии душ. Согласно нашему вероучению, частный суд над душами усопших предваряется их истязанием. Или, как еще говорят, испытанием в так называемых мытарствах. При разлучении души с телом перед ней предстают с одной стороны воинства и силы небесные, а с другой – власти тьмы, злые миродержатели, воздушные мытари-начальники, истязатели и обличители наших дел, и с ними человек-убийца дьявол. Видя их, душа страшится и трепещет, и ищет защиты у светлых ангелов Божьих. Но даже находясь под их кровом, протекая воздушное пространство и возносясь на высоту, она встречает разнообразные мытарства, которые преграждают ей путь в Царствие Небесное, словно некие заставы или таможни, на которых взыскивается по счетам. На каждом из мытарств востребуются те или иные грехи. При этом демоны припоминают то, что человек сделал злого, а ангелы, покровительствующие душе, вспоминают доброе. Конечно же, не стоит думать, будто по воздуху в буквальном смысле летают какие-то видимые таможенные шлагбаумы или будки, тетрадки, на которых записаны грехи, весы, на которых взвешиваются добродетели и прочее. К учению церкви о мытарствах следует подходить осторожно и здраво. Нужно четко понимать, что все это суть только образы, хотя и отражающие реальное, а не надуманное положение дел. Не случайно ангел указал на это преподобному Макарию Александрийскому. «Выслушай, — говорил он, — когда души верующих и неверующих взимаются от тел, впрочем, земные вещи принимай за самое слабое изображение небесных. Видения загробного мира происходили и продолжают происходить в наше время, и тому есть много свидетельств».
Я бы тут немножко добавил, очень часто люди, далекие от православия, воспринимают православие как просто некое учение, некое нравственное учение, набор каких-то догматов, мало чем подтвержденных. Они забывают один простой факт. Кроме откровения, откровения явленного в Священном Писании, в Библии, православие – это огромный духовный опыт отцов-аскетов, пустынников, монахов, которые жили в монастырях. И когда человек идет по пути духовного совершенства, истончается его природа духовная, и доступает даже такой момент, когда человеку, милостью Божией, начинают приоткрываться тайны из огромного мира в том числе. И когда православные христиане говорят о том, что они знают, что будет в загробном мире, конечно, знают не в совершенстве. Конечно, знают очень-очень отдаленно, но опять же, отдаленно это не означает, что мы вообще ничего не знаем. Эти отдаленные знания, они тоже позволяют получить достаточно много той информации, которая в принципе нам в этой жизни и нужна. Можно привести очень примитивный пример. Если вы собираетесь уехать, не знаю, жить там в Англию, вы учите английский язык. Для вас это принципиальный вопрос. Если, например, собираетесь всю жизнь прожить в России, конечно, учить английский язык полезно, но в принципе вы без него вполне можете прожить. Так и здесь. Вот эти знания есть, которые полезны нам, принципиально полезны для духовного совершенства. Есть знания, которые, в принципе, не играют особой роли. И поэтому Господь нам открывает лишь то, что нужно нам для духовного совершенствования, для достижения спасения. И скрывает то, что, в принципе, является следствием пустого любопытства. Уберегая нас от этого, позволяя не тратить свои силы на пустяки, на дела, которые, в принципе, в вопросах спасения никакой роли не играют. Поэтому, в отличие...
Или даже отрицательно.
Да, поэтому, в отличие от разных оккультных, например, учений, которые там говорят, какие астральные миры существуют, как они делятся, какие сущности там живут, в православии вот таких подробных классификаций потустороннего мира нет. Нет с одной простой причины. Не потому, что, в принципе, православные не могут это сделать. Если бы это было надо, это было бы сделано. А просто это совершенно не нужно для спасения, потому что спасение заключается не в том, что мы знаем географию потустороннего мира, а в том, какова наша природа и насколько наша духовная природа соответствует этому духовному миру и можем ли мы этот мир в себя принять и стать частью этого мира. А это с вот этими разными красочными схемами потустороннего мира никакого отношения не имеет. Поэтому вот людям, которые далеки от православия, им все-таки стоит не забывать, что духовный опыт, контакт с потусторонним миром, он существует. Но этот контакт принципиально отличается от разных оккультных, спиритических сеансов. Потому что если в оккультных, спиритических сеансах идет насилие над природой, человек, не очищенный от страстей, лезет в потусторонний мир, и кроме демонических сущностей, естественно, ничего больше он там увидеть не может, то путь святости – это когда человек, очищаясь от страстей, постепенно подходит на такой уровень, когда Господь сочтет своей волею возможной приоткрыть ему тайны загробного мира. Это очень немногим людям дается. Это дается действительно людям святым, которые своей жизнью показали, что эти знания им действительно полезны. Это им дается как назидание, как поддержка в тех трудах, которые они действительно кладут во имя спасения своей души.
Конечно. Может быть, стоит дополнить, что иногда может по особому промыслу Божью это откровение быть передано и не очень святому человеку, но с какой-то определенной целью. Например, чтобы наставить его на путь истины.
Предостеречь.
Да, предостеречь его от чего-нибудь. И вот вы верно заметили, что мы детально не знаем, что делается в загробном метафизическом мире. И даже если мы сравним разные видения, то мы увидим, что они в деталях могут отличаться. Но все они, однако же, сходятся в главном. А главная суть следующая. Загробный мир реально существует. И в этом мире реально существуют обители праведников и обиталище грешника. А о случаях возврата с того света писали не только ученые, но и даже святые. Например, Григорий Двоеслов на этот счет утверждал, что в своем безграничном милосердии благий Бог позволяет некоторым душам вернуться в свои тела вскоре после смерти. Для чего? Ну, для того, чтобы видением ада наконец научить их страху вечного наказания, в которое одни слова не могли заставить их поверить. Показывает иногда он и райские обители. Здесь нужно обращать внимание на то, что райские обители тоже суть образы. Вот, в частности, одному человеку был показан рай в виде золотого сада. Понятно, что поскольку этот человек творил милостыню, отдавал какие-то свои материальные средства, то и Бог хотел ему показать, что в раю он ему воздастся сторицей, воздастся гораздо больше, чем он здесь добрых дел сделал. Но это нужно понимать, повторюсь, символически. Согласно же православному вероучению, давайте вот продолжим, может быть, о загробной, о том, что ожидает душу после смерти. Согласно православному вероучению, в продолжении двух дней душе вместе с находящимися при ней ангелами дозволяется ходить по земле там, где она хочет. А в третий день тот, кто воскрес сам в третий день из мертвых, то есть Господь, повелевает в подражании его воскресению вознестись всякой душе на небеса для поклонения Богу всяческих. После поклонения Богу душе показываются обители святых и красоты рая. Эта душа рассматривает в течение шести дней, восхваляя и прославляя Творца всяческих. Души праведных, созерцая все это, забывают скорбь. Души же грешников начинают скорбеть еще больше и укорять себя. Затем душа вновь возносится ангелами на поклонение Богу. После вторичного поклонения душу ведут в ад и показывают ей места мучений. 30 дней обитает там душа, трепеща, конечно же, чтобы и самой не быть осужденной, а затем снова возносится на поклонение. И это происходит в 40-й день. И тогда судья определяет приличное ей место заключения, в зависимости от того, какой жизнью она жила. И вот, кстати, здесь можно, хотя это напрямую не относится к нашему вопросу, но дополнить, что именно поэтому в 3, 9 и 40 день церковь особенно поминает усопших. А теперь следующая часть, что касается следующей части вопроса. Кому молились святые? И молились ли святые святым? И здесь мне придется повториться и вновь обратиться к озвученной ранее цитате, заимствованной из послания апостола Якова. «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Мне кажется, уместно задать автору вопрос и встречный вопрос. А что, разве на людей, стяжавших праведность, стяжавших святость, этот апостольский призыв не распространялся? Давайте задумаемся. Можно ли себе представить, чтобы люди, которых церковь впоследствии признала святыми, в продолжении своей земной жизни отвергали данную заповедь на том основании, что они живут жизнью праведника? Конечно же нет. Во-первых, святые при жизни смиренно признавали себя не святыми, а грешниками. А во-вторых, они не менее, а более других стремились соблюдать указания апостолов. А значит, и они молились друг за друга. Святые за святых. С другой стороны, можно ли себе представить такого святого, который при жизни не молился перед иконами Божьих угодников? Можно ли представить такого святого, который при праздновании церкви торжества, посвященного, скажем, святому отцу или мученику, отказывался участвовать в этом праздновании потому, что он сам себя считал не грешным, а святым? А ведь церковь поминает угодников в том числе и посредством молитв. И понятно, что праведники в первую, а не в последнюю очередь участвовали в этих молитвенных поминовениях. Следовательно, они молились святым. И уж, конечно же, все, без исключения, святые молились нашей Владычице Пресвятой Богородице. Едва ли возможно представить, не то чтобы назвать, хотя бы одного святого, который отказывался молитвенно взывать к ней по той причине, что сам себя считал святым. Скорее, такого человека следовало бы считать не праведником, а богохульником-гордецом. До наших дней дошло целое множество молитв к Богородице, составленных теми или иными святыми. Вот, например, всем вам знакомая молитва, которая входит в состав молитвослова, она принадлежит перу праведного Петра Студийского. «К тебе, причистии Божьей Матери, аз окаянной преподая молюся». Ну, разве это не пример моления святого к Пресвятой? А если мы обратимся к примеру преподобного Иоанна Дамаскина? Напомню, что когда императором Львом было развязано гонение на иконопочитание, преподобный не раз и не два выступал в защиту святых икон, чем, собственно, и возбудил императора против себя. За это он был оклеветан, а его, как вы знаете, обвинили в неверности халифу и, как результат, подвергнут наказанию – отсечению руки. Но здесь произошло чудо. Преподобный в слезной молитве воззвал к Богородице, и его рука была исцелена. Невиновность его стала очевидной. Но ведь очевидным стало иное. Молитвы святым не только не бессмысленны, но и по этим молитвам могут твориться даже чудеса. Итак, на вопрос, молились ли святые святым, однозначно отвечаю – молились.
И я бы тут еще добавил, вы упомянули о молитве перед иконами. Вот если бы люди, которые отвергают иконопочитание, съездили в Рим, посетили бы римские катакомбы, они увидели, какое множество икон первых христиан сохранилось до нашего времени. И действительно, почитание икон, иконопочитание, оно сохранилось с самых первых апостольских времен до нашего времени. Потому что, опять же, икона для нас это не есть идол и не есть Бог, как некоторые представляют ложно. Потому что через иконы мы молимся первообразу. И как вот, например, мы с собой можем таскать фотографии, например, близких нам людей, матери, любимой девушки, там, просто дорогих нам людей периодически вытаскивать, смотреть. Так и здесь. Эти образы напоминают нам о первообразах, которые пребывают в небесной церкви, о Божьей Матери, о Иисусе Христе, о святых, которые жили до нас.
И не только, простите, не только напоминает, но и помогает возносить свой ум к первообразу.
Да, поэтому еще раз говорю, недаром говорят, что иконы – это Евангелие в красках. Есть Евангелие, изложенное на бумаге, в древности на пергаментах, там, на папирусах, а есть Евангелие в красках. И вот Евангелие в красках и есть иконы. И отвержение откровения в иконах, я считаю, это тоже очень нехорошее дело, это отвержение, это грех мне.
Это, по сути, вот мы упомянули, за что был наказан Валтасар, который кощунственно отнесся к священным сосудам. А тем самым он оскорбил того, кто эти сосуды осветил. Ну, так же и с иконами.
Конечно.
Те, кто отвергает иконы, по сути, отвергает того, кто нас призвал эти иконы почитать.
Конечно.
Кто сам же их осветил.
К тому же, опять же, иногда говорят, Бога никто никогда не видел. Но ведь Иисус Христос-то был, его видели, его запечатлели. И опять же, вот на тех же древних иконах, которые сохранились в римских катакомбах, там лик Христа представлен. То есть уже первые христиане изображали Христа, и потому что они его видели, потому что он действительно был, он ходил по этой земле, и вот если кто-то съездит в Иерусалим, он сможет пройтись по тем улицам, по которым ступали ноги Христа. Поэтому его видело огромное количество людей, он реально был распят, он реально жил. Можно пройтись по городам, связанным с его жизнью, увидеть места, в которых он пребывал. Его видело огромное количество людей. Поэтому еще раз говорю, конечно, Бога никто никогда не видел, но во Христе он явил себя. И христиане, когда пишут иконы, они пишут именно то, что было явлено людям. Потому что вот через это явленное мы восходим вот к тому, что пребывает сейчас духовно на небесах.
Конечно. И я даже скажу более того. Сейчас один секундочку небольшой комментарий. Ведь мы упоминали сегодня о медном змее.
Ну да, да.
А ведь медный змей – это тоже есть изображение Христа, но символическое, конечно же.
Ну да.
Ведь сам Господь на этого змея указал. Как был вознесен змей в пустыне, сказал он, так предстоит быть вознесену и Сыну Человеческому.
И, кстати, если мы вспомним, опять же, ковчег, на ковчеге тоже были изображения. Два ангела, которые склонялись друг с другом, и мы помним, что перед ковчегом тоже и кадили, и молились, хотя изображения были. Изображения были в храме в Израиле. Об этом тоже, если мы откроем Ветхий Завет, сейчас я по памяти не помню конкретные цитаты, но найти их не такая большая проблема. Просто мне кажется, что иногда люди, которые нападают на православие, они изначально предвзяты, они неадекватно воспринимают православное, православное восприятие всех этих вещей, иконы и так далее. Они не понимают, что для православных икона это не идол, для православных икона это не Бог. И вот если бы люди, нападающие на православие, более глубоко узнавали православие, я думаю, многих бы вот таких нюансов нападений удалось бы избежать.
Конечно.
Хорошо, третий вопрос. Он был сформулирован в виде утверждения. Святые молились только Богу.
Ну, это утверждение не то, что не удержит. Оно даже и не стоит никакой критики. То, о чем мы только что сказали, является явным тому подтверждением. Но все же давайте повторимся. Давайте представим себе такого человека, который, живя той или иной жизнью, считает и называет себя не грешным, а святым. и на этом основании отказывается возносить молитву угодникам Божьим. Можно ли будет назвать такого человека кротким и смиренным? Или же правильнее будет назвать его самовозвеличившимся гордецом? Но неужели не ясно, что упорный отказ от молитв ко святым противоречит ясному и четкому указанию Господа и говорит не о смиренном, а о горделивом состоянии человека? А гордость есть базовый корень и многих других человеческих грехов. Ведь мы приводили только что множество цитат, где в Библии говорится «молитесь друг за друга». Много может молитва праведник. И здесь как нельзя кстати подойдет история, на которую обратил свое внимание преподобный Авва Дорофей. «Поистине, — говорил он, — братья мои, знаю одного пришедшего некогда в сие жалкое состояние. Сначала, если кто из братьев говорил ему что-либо, он уничижал каждого и возражал. Что значит такой-то? Нет никого достойного, кроме Зосимы и подобного ему. Потом начал и сих охуждать и говорить. Нет никого достойного, кроме Макария. Но скоро начал охуждать и сих. Говорят, что такое Василий и что такое Григорий. Нет никого достойного, кроме Петра и Павла. Я сказал ему, поистине, брат, ты скоро и их станешь уничижать. И поверьте мне, а это говорит Авва Дорофей, через несколько времени он начал говорить, что такое Петр и что такое Павел. Никто ничего не значит, кроме Святой Троицы. Наконец возгордился он против самого Бога и таким образом лишился ума. Пожалуй, единственными святыми, если... так можно о них заключить, не молившимися другим святым, являлись наши прародители до своего грехопадения. Почему? Да потому что они были созданы добрыми и совершенными, не знавшими греха, были в наитеснейшей связи с Создателем, могли ясно и отчетливо слышать его голос, знали его волю и служили ему, жили в союзе с ним. Вот они-то и не молились святым, ибо они тогда были единственными людьми, и не было на земле иных святых людей, кроме них самих. Если бы автор имел в виду вышесказанное, его вопрос можно было бы признать за правильный. Ведь и действительно, святые, а повторюсь, условно можно их так назвать, Адам и Ева молились Создателю и при этом не молились иным праведникам. Но автор, понятно, имеет в виду совершенно иное. Кстати, многие сектанты рассуждают аналогично автору исследуемого вопроса. Ведь и они точно так же заявляют, зачем просить молитв святых за себя, если можно просить самого Бога. Но они сами же себя и опровергают. Если Богу нужно молиться за себя не опосредованно, а напрямую, зачем тогда они сами молятся при посредстве так называемого пастора? Молились бы без пастора. Если всякий имеет равный доступ к Богу, нет нужды и в молитвенниках пастора. И то же самое можно сказать о представителях деструктивных религиозных культов. От них ведь также можно часто слышать подобный вопрос. Но почему, спрашиваются, и они молятся при посредстве лидеров, а при посредстве признанных святых не молятся? Впрочем, пожалуй, это можно объяснить. Дело в том, что святые угодники Божии близки и отзывчивы к людям с чистыми и праведными сердцами и готовы прийти на помощь призывающим их с добрыми намерениями и любовью. Но не таковы руководители тоталитарных сект. Если бы святые отзывались на все просьбы вообще, то, конечно, и указанные руководители поспешили бы обратиться к ним с тем, чтобы реализовать свои зловещие замыслы. Но понятно, что такие просьбы святые не удовлетворяют. А других пожеланий у этих людей, по-видимому, и вовсе нет. Вот святые не отвечают им взаимностью. Отсюда им и кажется, что святые вообще ни на что не отвечают. Всякий же христианин знает, что любому человеку при крещении предается в охранение святой ангел. Этот ангел путеводит им на протяжении всего его дальнейшего жизненного пути. Но ангел не влечет его ко спасению силой, не насилует его волю, а помогает тогда, когда сам человек этого желает, когда сам человек хочет, чтобы ангел помогал ему. Но как человек может это внутреннее желание проявить? А именно, через молитву и может. Именно через молитву и проявляет. Аналогично, через молитву просит он и помощи прочих святых. Например, помощи святых, окончивших земное существование и переселенных в Царствие Небесное. И, конечно же, следует молиться и царице данного царства, Пресвятой Богородице, которая имеет, как мы уже говорили, особенное дерзновение ко Господу, как его Матерь по человеческому естеству.
Я бы тут еще немножко добавил, потому что ведь молитвы действительно бывают разные. Предположим, вот у человека есть проблема, ему нужна помощь, он обращается за помощью. Но почему, например, за помощью не обратиться к своему собрату, к члену церкви? Вот в семье можно обратиться к матери, отцу, к брату, сестре. Ведь эта помощь реальна. Мы же, когда у нас происходят какие-то проблемы, не всегда взываем к Господу, а иногда обращаемся к тому человеку, который стоит рядом. Вот мне вспоминается тоже одна очень интересная история, как один человек попал в наводнение и стал молиться Господу: «Господи, спаси меня, Господи, спаси меня». И вот мимо него проплывает лодка, человек из лодки кричит: «Прыгай ко мне в лодку, ты спасешься». Человек говорит: «Нет, меня спасет Господь». Лодка уплывает. Далее проплывает человек на бревне и говорит: «Прыгай ко мне сюда, хватайся за бревно, и мы спасемся». Он говорит: «Нет, меня Господь спасет». В конце концов, человек тонет, попадает в небесное царство и с укоризной обращается к Господу. «Господи, я тебя молил, чтобы ты меня спас, а ты меня не спас». А что ему отвечает Господь? «Я послал тебе человека с лодкой, а ты в нее не прыгнул. Я послал тебе человека с бревном, а ты за него не схватился. Что ж ты хочешь от меня?» Господь в силах явить чудо, но самое большое чудо он являет в людях, которые находятся рядом с нами. Чудо – это все-таки уже некое нарушение природы. А Господь сотворил прекрасный мир, и почему мы не хотим пользоваться благами этого мира, которые, опять же, через Господа же и проявляются? Почему мы считаем, вернее, даже не мы считаем, а почему некоторые люди считают, что Господь не может подать нам помощь через людей, которые находятся рядом с нами? Почему не можем обратиться за этой помощью к этим людям? Если бы люди, которые считают, что святые молились только Богу, задумывались вот над этими вопросами, что Господь силен проявить себя через ближних наших, то я думаю, что вот этот вопрос сам бы по себе просто отпал. Потому что мы можем просить помощи у Бога, но Господь не запрещает нам просить помощи у ближнего, который находится рядом с нами. Хорошо, следующий, четвертый вопрос, цитирую. «Я не знаю, что там, но на земле нужно молиться одному Богу. И кто это определил, что святые святы? Единственным безгрешным человеком был Иисус. И то сказал о себе: что ты называешь меня благим? К тому же, никому не известно, что там после смерти с душой умершего. Действительно ли он был свят или нет? Это Бог будет решать, а не люди. Кому в рай, а кому в ад?»
Вопрос непростой. Пожалуй, начну отвечать не с первого, а с центрального его пункта. Автор вопроса правильно заметил, что единственным безгрешным человеком был Иисус. Правильно подметил он и то, что Спаситель говорил о себе: «Что ты называешь меня благим?» Правда, интерпретирует он эти слова, как представляется, неправильно. Давайте обратим внимание на то, при каких обстоятельствах Господь произнес данную реплику. Она произнесена в ответ на слова человека: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Словами «учитель благий» обыкновенно приветствовали иудейских раввинов те, кто желал просить у них наставления или совет. Сам человек, обратившийся к Иисусу, по-видимому, старался соблюдать заповеди и предписания закона. Это видно из дальнейшего контекста беседы. Вероятно, книжники и фарисеи научили его думать, что человек может спасаться собственными законными делами. Однако он почему-то не удовлетворялся исполнением предписаний закона, а желал большего. Потому и спросил у Христа, что ему еще следовало бы сделать доброго, чтобы иметь вечную жизнь. Но блаженство на небе как раз и называется вечной жизнью, в противовес адским мучениям, называемым вечную смертью. Ведь бытие в отчуждении от источника жизни Бога и есть духовная смерть. В этом ключе слова «что ты называешь меня благим» можно перефразировать и так. «Для чего ты называешь меня титлом, который приличествует одному только Богу?» Юноша же почитал Христа простым человеком, обыкновенным иудейским учителем. Вот Господь и указывает ему, что если тот обращается к нему как к обыкновенному человеку, то зачем применяет имя, приличествуемое Богу? Но Господь не сказал же вопрошающему, что и сам он не благ, ибо не сказал «я не благ», а сказал, что никто из людей не благ, ибо благ только Бог. Без сомнения, Спаситель желал привести юношу к совершенству, отдалить его от пристрастия земному, отлучить даже, наверное, от лести и научить познанию того, кто и сам по себе благ и является источником всяческих благ для других. Впрочем, своим глубочайшим ответом Господь не стремился лишить благости людей, а стремился указать, что благость человеческая отличается от истинной благости Божией. Возвращаясь же к нашей тематике, подчеркну, что Церковь нигде и никогда не учила, что святые по благости тождественны Богу, но она учила и учит, что святые находятся ближе к Богу, нежели не раскаявшиеся грешники. Близость, разумеется, следует понимать не в пространственном, а в духовном измерении. Теперь предлагаю перейти к начальной части поставленного вопроса. И кто это определил, что святые святы? Конечно, в полной мере знает всех своих святых только сам Бог. Но разве же из этого можно выводить, будто помимо Бога его святые неизвестны никому, в том числе церкви? Приведем на память слова Христа, обращенные к апостолу Петру, после того, как тот верно исповедал Иисуса Христом, Сыном Бога Живого. Эти слова звучат так: «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Отмечу, что слова «вязать» и «разрешать» у иудеев нередко употреблялись в смысле «запрещать» и «дозволять». Значит, апостолу Петру, как первому исповедавшему Спасителя Сыном Божиим, а впоследствии, конечно же, и прочим апостолам, этими словами вручается право разрешать или не разрешать грехи, дозволяющие или не дозволяющие пребывать в обществе последователей Христовых. Подчеркну, по слову Мессии, что не дозволено будет апостолами в церкви, то не дозволено будет и Богом. И наоборот, что будет ими разрешено, то и Бог разрешит. Такие полномочия даруются им потому, что сами они и их преемники остаются на земле видимою властью церкви, главою которой является, конечно же, Господь. Ясно, что владение ключами от Царствия Небесного означает возможность затворять это царство для одних и раскрывать для других. Вот откуда у церкви есть право канонизировать того или иного святого. С другой стороны, нередко и святые, обитающие на небесах, и сам Господь указывает церкви на того, кто достоин называться святым.
А тут надо еще заметить, ведь опять же вспоминаются слова апостола Павла: «Подражайте мне, как я Христу». Действительно, во всей полноте, кто есть свят, знает только Господь, и никто, в принципе, кроме Господа, знать этого и не может. Но, смотря, например, Христа, мы можем видеть тех людей, которые в подражании Христу приблизились в большей степени, чем обычные люди. И вот смотря на эти признаки, потому что, опять же, ведь Господь может прославлять своих праведников, Господь сам может являть чудеса по их молитвам, те же самые нетленные мощи, праведная жизнь. И вот по этим признакам мы можем смотреть и видеть, что действительно вот эти люди по сравнению с нами приблизились к Богу намного-намного более близко. И действительно, ведь у нас очень много разных чинов святости, там, преподобные, святители, юродивые и так далее. Это показывает тоже, что разные люди по-разному приближаются к Богу. Но еще раз говорю, несмотря на то, что во всей полноте мы не можем сказать действительно, вот, кто абсолютно свят, потому что, конечно, святых было намного больше, огромное количество святых, и никто из нас не знал, не знает и знать не будет, и мы увидим этих людей только когда сами попадем в небесное царство, если Господь по своей милости дарует нам подобное. А при земле, на земле, конечно, мы отчасти видим, отчасти знаем, отчасти понимаем. Это естественно. Но опять же, отчасти не означает, что мы ничего не знаем, что мы ничего не понимаем и ничего не знаем. Мы отчасти судим, но и это суждение, пусть несовершенное, позволяет нам выявлять тех праведников, которых таких великих, как, опять же, я упоминал уже, преподобные Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Антоний Великий, Макарий Египетский, огромный сон святых, Ксения Блаженная, множество людей, которые действительно прославились, и прославились не потому, что они себя прославили, а потому что Господь их прославил. Канонизация настоящая – это не то, что люди канонизируют, это Господь своей церкви. Мы не должны забывать, что православная церковь – это не церковь патриарха, это не церковь синода, это церковь Господа. И именно Он ее руководит, именно Он ее глава, а все остальные, они как бы только делегируются определенные права. И вот иногда говорят, вот почему там священник, например, прощает грехи и так далее. На самом деле в православии не священник прощает грехи, священник молится Господу, чтобы Господь простил грехи. Священник, участвуя в исповеди, лишь свидетель этого дела. Но простит ли грехи или нет, в конце концов, за это знает только Господь. Как я приводил пример с Евхаристией, которая по форме осуществляется, а по содержанию пустышка, так и здесь. Если человек приходит, исповедуется, но при этом искреннего раскаяния не испытывает и воспринимает просто как некий магический акт, который
механическое
вот,
действие.
Да, механически это совершил, все, Господь, как говорится, меня простил, а я пойду и дальше грешить. То, конечно, этот человек наивен. Обмануть священника можно, обмануть Бога нельзя никогда. Вот если бы люди это понимали, я думаю, что и жизнь для многих и православных людей, может быть, стала бы другой, чем она, к сожалению, сейчас есть. Поэтому вот этот момент надо учитывать, что действительно все-таки святость, пусть в приближенной форме, но признаки ее мы все-таки можем определить, и такие признаки в православной церкви известны.
И вот вы правильно заметили, сейчас еще немножечко, может быть, стоит примерами дополнить. Действительно, а ведь нередко нам и сам Господь указывает, что тот или иной человек свят. Но возьмем, скажем, ранее упомянутого Иоанна Дамаскина. Мы уже говорили о помощи, которую он получил от Богородицы при исцелении руки. Сейчас поговорим о продолжении той истории. После указанного события Иоанн, как известно, удалился в монастырь, в обитель святого Саввы. И тамошним наставником этого святого сделался один суровый инок, который запретил ему заниматься какой бы то ни было литературной деятельностью. Но вот однажды один из братьев монастыря, потеряв близкого друга, упросил Иоанна написать что-нибудь по этому случаю, чтобы могло облегчить его скорбь. Иоанн написал надгробные стихи. Его же наставник принял покаяние лишь после того, как тот своими собственными руками очистил нечистоты обители. И здесь старцу-наставнику явилась сама Богоматерь и разъяснила, каким сосудом благодати является Иоанн Дамаскин. Старец был вразумлен, а Иоанн стал писать во славу православия. Сейчас он известен церкви как автор множества замечательных сочинений. Могу привести еще один характерный пример из жизни святых. Расскажу эпизод, связанный с преподобным Ефремом Сирином. Однажды некий человек, которого также звали Ефрем, церковный эконом, тезка Ефрема Сирина, впал в блуд с дочерью известного в Низибии человека, и она забеременела от него. Опасаясь огласки и кары, тот человек-блудник научил забеременевшую подругу сказать, что виновником ее позора является не он, а другой Ефрем, тот Ефрем Сирин. Разгневанные родители обратились с обвинениями к епископу. Епископ не поверил сказанному, но сам преподобный, доверившись промыслу Божию, не стал отрицать свою вину. Вскоре, после случившегося, отец лженевесты принес на воспитание Ефрему и своего внука со словами: «Вот твой сын, воспитывай его». А несколько времени спустя, когда храм был полон народом, ожидающим богослужения, пришел туда и Ефрем с младенцем. И спросив у епископа разрешения подняться на амвон, преподобный поднял младенца вверх и воззвал к нему: «Заклинаю тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, открой истину. Скажи, кто твой отец?» Младенец ответил: «Ефрем, эконом церковный». Сказав это три раза, младенец умер. Тогда обвинители Ефрема Сирина стали просить у него прощения, а слава о его святости еще более распространилась. Собственно говоря, приведенные доводы могут служить аргументированным ответом и на последнюю часть рассматриваемого нами вопроса, которая выражена в форме комментария. Это Бог будет решать, а не люди, кому в рай, кому в ад. Но все же повторюсь, у всякого человека вообще право прощать грехи или не прощать, конечно же, нет. Хотя каждый человек вправе прощать своим ближним какие-то личные обиды. Но у законной церковной иерархии такое право есть. Повторюсь, она получила его не сама от себя, а от воплощенного Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Нравится ли это кому-то или нет? Сейчас, наконец, рассмотрим последнюю фразу, входящую в вопрос. К тому же никому не известно, что там после смерти с душой умершего. Действительно ли он был свят или нет? Еще и еще раз отвечу. Всех святых знает только Бог. Но и церковь знает множество праведников, угодивших ему своей святой жизнью. Повторюсь, церковь канонизирует тех или иных святых, и мы уже об этом говорили, не по собственноручно захваченной инициативе, а по воле Божией. И она не канонизирует огульно, а при тщательном исследовании жизни того или иного угодника Божия. При канонизации рассматриваются также и множество прочих факторов, о которых сейчас мы, наверное, не будем говорить, чтобы не выйти за рамки формата нашей беседы.
Да, мне бы еще хотелось дополнить вот эта фраза: «Бог будет решать, а не люди, кому в рай, а кому в ад». На самом деле так оно и есть. Естественно, что конечный судья только Бог. И когда мы говорим о том, что вот епископам, священникам в таинствах дана определенная власть, эта власть не распространяется на посмертную участь. Священники помогают христианам через таинство соприкасаться с благодатью Божией, но в конце концов источником благодати является только Бог. И если Бог сочтет, что Он может помочь человеку, именуя таинство, конечно, это произойдет. И в конце концов, действительно, кроме Бога никто не может сказать, вот этот человек будет в раю, в этот в аду. Иногда православным христианам говорят: вот вы говорите, что все, кто православные, спасутся, все, кто не православные, погибнут, будут в аду. На самом деле, хочу заметить, что это ложное представление о православии. Православие так не учит. Во-первых, ни один нормально вменяемый православный человек не скажет: вот этот человек будет в аду гореть, вот этот будет в раю пребывать. Ну, имеется в виду, прежде всего, живых людях, которые с нами пребывают. Потому что посмертная участь все-таки только после смерти определяется. И человек, может быть, всю жизнь был праведником, но перед смертью совершил такое страшное дело, что... Или наоборот, вспомним того же разбойника на кресте, который совершил, вероятно, страшные преступления, раз он был распят. Однако он был первым человеком, который попал в рай. Это для очень многих людей может показаться несправедливым, что такое вот преступник так совершил, потому что вот мы говорим справедливость. Но у Бога другая справедливость. Он смотрит не только на то, что человек совершил, а на то, что человек есть. И если человек, с ним произошло то, что вот в православии называется ментаноя, изменение ума. Я читал как-то Очень интересный один рассказ о людях, попадавших в тюрьму, которые долго пребывали там, преступники, убийцы и так далее. И вы знаете, вот человек, который как бы охранял, надзиратель, он говорил интересные вещи. Он говорил, что в тюрьмы попадают одни люди, а выходят другие, они меняются. И может быть человек, который там уже находится, он уже не есть этот преступник, его уже менталитет другой, он уже живет другими ценностями, он внутренне переродился. И Господь смотрит на то, что мы внутри, кем мы родились. Кем мы родились для этой вечной жизни? Мы родились разбойником или мы родились уже святым человеком, который покаялся, который осознал то, что он совершил и переродился. Переродился, стал жить уже другими ценностями. И также нужно отметить, что православные не говорят, что люди, находящиеся в других религиях, там, в исламе, в иудаизме, там, в буддизме и в иных религиях, обязательно будут гореть в аду. Еще раз говорю, мы вообще не говорим, что кто-то будет гореть в аду. Мы говорим о том, что Господь будет решать. Мы говорим о том, что в православии явлена полнота истины, и в православии явлен путь ко Христу. Но знаете, есть очень хороший образ, образ корабля. Православие – это корабль, и вот если человек взошел на этот корабль, шансов доплыть у него намного больше. Но вы представьте, человек, в принципе, может плыть и на доске, и плыть попытаться в бурю, и просто своими силами. Но согласитесь, что на корабле доплыть шансов намного больше, чем если ты плывешь на доске или просто борешься собственными силами без всякой поддержки в воде. Так вот и языческие, и так называемые монотеистические религии, как иудаизм и ислам, они в принципе похожи вот на эти обломки, которые плавают. Да, возможно, в раю будет немало иудеев. Это может кому-то показаться кощунственным из православных христиан, но это вполне в рамках православного вероучения. Да, возможно, в раю будет немало мусульман. Это тоже может показаться парадоксальным, я скажу больше. В раю может быть немало язычников. Это тоже отнюдь не противоречит учению православной церкви. Но, опять же, я все-таки полагаю, и это еще больше соответствует православному учению, большинство все-таки там людей будет именно христиан, потому что они приняли Христа, и Христос – это и есть та сила, которая помогает людям любой религии подняться. Но понимаете, когда вы эту силу осознаете и принимаете это одно, а когда вы не следуете или принимаете какую-то религию, которая, наоборот, враждебно ко Христу относится, поверьте, шансов у вас становится намного-намного меньше. Поэтому действительно не все равно, во что ты веруешь, и не все равно, какой религии ты следуешь.
Но все-таки мы призываем людей вступать в Матерь Церковь.
Естественно, естественно.
И начинать жить жизнью по Христу, жизнью во Христе.
Да, так я про это, собственно, говорю, потому что я не хочу, чтобы мои слова восприняли, знаете, вот я, беседуя с одним неоязычником, рассказал ему о подходах православной церкви, как она учит. Она говорит о том, что есть три вида откровения. Откровение общее – это священное предание, священное писание, которое есть только в церкви. Откровение естественное – это вот мир, созданное вокруг, откровение личное. И, в принципе, человеку любому на земле открыто личное естественное откровение. А откровение общее во всей своей полноте явлено только в церкви. И язычники, человек любой религии, в принципе, ему доступно откровение личное и откровение естественное. Но откровение высшее, общее, дано только в церкви. И поэтому, когда я говорю о том, что люди, не принадлежащие формально к церкви, могут спастись, я говорю о том, что они по своим личным качествам, по милости Божьей, вот через эти два откровения могут познать в какой-то мере Бога. Но понимаете, познать Бога в какой-то мере и познать Бога, явленного в своей полноте, это не одно и то же. И естественно, я призываю людей вступать именно, мне даже не нравится слово «вступать», оно какое-то грубоватое, так и немножко атеистическое.
Приобщаться, наверное,
приобщаться,
лучше сказать.
Да, приобщаться, потому что действительно, вот как причастие, мы причащаемся, так вот и здесь приобщение к церкви, в которой Христос пребывает во всей своей полноте и раскрывает свои дары во всей своей полноте. Потому что без таинств, без вот этого раскрытия, потому что этого нету ни в буддизме, ни в исламе, ни в иудаизме, и во всей полноте познать Христа там невозможно. Более того, если мы посмотрим, христианство говорит о том, что Христос есть Бога-человек. Но обратите внимание, как ко Христу относятся иудеи. В лучшем случае, как к обычному человеку, а многие иудеи просто кощунствуют в отношении Христа. Посмотрите на мусульман. Они признают Христа, но кем они его признают? Они его признают пророком. Да, действительно, Христос нес в себе в том числе и пророческое служение, но Христос выше пророков. Христос больше тех пророков, которые были. Все эти религии, они не дают возможности принять Христа во всей полноте, как это позволяет сделать христианство и, прежде всего, православная церковь. И поэтому, действительно, вот эти моменты нужно учитывать. И когда я говорю о том, что шансы имеют спастись не только православные, и, кстати, мы не учим, что все православные обязательно спасутся, это совершенно не факт. Это, в конце концов, тоже будет известно только Богу. Мы говорим о том, что у православных шансов намного больше. И, естественно, что я призываю людей приобщаться к православной церкви, потому что шансов на то, что они спасутся, будет больше. Хотя мы, опять же, и не утверждаем. Под «мы» я имею в виду, прежде всего, учение православной церкви, что человек, который никогда не исповедовался, не причащался и не крестился в православной церкви, обязательно погибнет. Этот момент тоже надо учитывать.
И вот вы хорошо сказали, что есть разница познать Бога в какой-то очень маленькой мере, да, и познать Бога в какой-то полноте.
В своей полноте.
Конечно, мы во всей полноте Бога не познаем, но то, что Он нам открыл, это учение нам дано, и мы его можем познавать. Это как то же самое, что, может быть, сказать, утолить жажду одной капли воды или утолить жажду в полной мере. Конечно же, и там речь идет об утолении, но разница велика. Но здесь имеется в виду духовная жажда, конечно.
Здесь имеется в виду еще и то, что Христос явлен во всей своей полноте в церкви. Мы являемся частью церкви, но мы ее дары впитываем же не во всей полноте. Мы принимаем только то, что нам по силам принять. И это касается каждого православного христианина, вне зависимости от того, мирянин он, епископ, священник и так далее. А естественно, что человек, находящийся за пределами православия, опять же, мы не говорим, что он погибнет, но мы говорим о том, что у него нет возможности во всей полноте причаститься Господу нашему Иисусу Христу, который, опять же, Господь всех. Часто звучат слова, что один Бог в мире, и христиане с этим согласны. Действительно, есть только один Бог, второго не было, нет и никогда не будет. И действительно, оно когда добавляет, что все религии ведут к нему, вот здесь уже начинается ложь. Потому что здесь забываются такие моменты, прежде всего, о том, что религии могут придумываться человеком под себя, выдумываться. Второе, мы забываем о том, что существуют демонические силы. Кто сказал, что они не способны на духовное творчество, специфического плана, правда? Кто сказал о том, что откровение не может искажаться людьми? Как это сделано, к сожалению, некоторыми нашими инославными собратьями, протестантами, католиками, которые действительно, имея то откровение, которое первоначально было в православии, постепенно, в той или иной степени исказили его, а современные секты некоторые, которые называют себя протестантами, хотя их даже протестантами уже сложно назвать, просто уже, скорее только по форме, по словам напоминают христианство, а по содержанию от него очень-очень далеки, а часто напоминают обыкновенное язычество. Хорошо, следующий, пятый вопрос, который я зачитаю. Что, если я не буду молиться святым? Меня Бог не услышит?
Конечно же. Бог услышит и того, кто всеми своими силами пытается противляться святым. Но что он услышит? Выражение кротости, смирения, нищеты духа, а может быть наоборот, выражение гордости, самовлюбленности, эгоизма? Давайте припомним, что однажды сказал Господь пророку Иеремии насчет молитв за грешных соплеменников. А Господь сказал ему следующее: «Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима?» Понятно, что в данном фрагменте под словами «я не услышу тебя» следует понимать не то, что слова Иеремии до Господа не дойдут, а то, что Господь не откликнется на них. Здесь хорошо видно, что даже и молитва праведников не всегда выполняема Вседержителем, если речь идет об испрашивании благодеяний грешников. Так стоит ли сомневаться, что в подобных ситуациях могут быть не услышаны молитвы самих грешников? Кстати, приведенные в вопросе слова очень сильно походят на слова евреев, роптавших когда-то на Моисея и Аарона и утверждавших: «Полно вам все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Напомню, что эти слова были вызваны не благочестием, а бунтарным настроем и завистью говоривших. Главных из них звали Корей, Дафан и Аверон. Но не это сейчас важно, а важно другое. Важно отметить, как отреагировал на данное высказывание Господь. А Господь отреагировал не в пользу выступавших. Часть бунтарей поглотила разверзшаяся земля. Причем поглотила вместе с домами и имуществом. Так они живыми сошли в преисподнюю. Этим Бог ясно показал, что не по произволу, а по воле Божией действовал его раб Моисей. А также показал и то, что те, кто презирает исполнителей Господних, презирают самого Бога. Да, чуть не забыл было уточнить, остальных ропотников пожрал огонь от Господа, вышедший с неба. История эта очень поучительна и актуальна для наших дней. Ведь нет существенной разницы между теми, кто тогда хулил Божьих праведников, и теми, кто хулит их теперь. И ветхозаветные роптавшие, и современные ропотники движутся одними и теми же побуждающими причинами – гордостью и завистью. Поэтому Бог и услышит в их молитвах гордость и зависть, как Он услышал это в словах Корея, Дафана и Аверона. Хотелось бы посоветовать авторам подобных вопросов не испытывать долготерпение Божие, а смиренно прислушаться вводившимся сегодня во время беседы библейским словам. Я также рекомендую им прийти в православный храм и помолиться тому или иному святому о чем-нибудь добром и хорошем. Тогда, возможно, они не в теории только, но и на опыте познают, насколько были неправы. Правда, молиться они должны не механически, а искренне, слезно и сердечно. Думаю, им будет уместно воспользоваться словами святого Иоанна Кронштадтского, которые я сейчас и процитирую. «Святых призывай с верою непостыдную и любовью нелицемерную, если хочешь, чтобы они слышали тебя и исполнили твою молитву. Помни, подобный подобного ищет. Святые угодили Богу верою и любовью, и от тебя того же хотят. С верою и любовью соедини еще подобающее к ним благоговение».
Вот я сегодня приводил пример уже с человеком, который утонул. Помните, лодка, да-да, бревно.
Хороший пример.
Да. Так вот, обратите внимание, вот в этот пример он очень хорошо демонстрирует эту ситуацию. Ведь этот человек действительно был горд. Вот упоминалось слово «смирение». Очень часто это слово искажают вместо христианского реального наполнения, представляют, как вот православная церковь учит смирение. Это что? Это значит, чтобы народ подчинялся. Вот как атеисты говорили, чтобы лучше было править, эксплуатировать и так далее. На самом деле, когда речь идет о смирении, речь идет о понимании человеком, как бы соотношении человека себя и Бога. То есть человек как бы смотрит на себя, потом смотрит на Бога, явленного во Христе, и задает себе вопрос, вот где он и где я? И каково вот это реальное соотношение? Поэтому смирение – это начало выздоровления. Чтобы выздороветь от греха, от нереалистичного, я бы так сказал, представления о самом себе, конечно, это язык не церковный, но мне кажется, просто так более понятно, потому что если вы не смогли выявить болезнь, вы не будете от нее лечиться. А чтобы выявить болезнь, нужно прежде всего знать симптомы этой болезни, нужно честно попытаться найти в себе эту болезнь. И когда вот мы ищем эту болезнь, то есть мы ищем вот то проявление греховности, которое есть, мы, естественно, на что смотрим? Мы смотрим на то, что нам явили святые, что нам явил Христос, что нам явили апостолы, которые просто обозначили, что вот есть некоторые искажения, грехи там. Ну вот, например, святые отцы говорили о том, что существует 7 грехов, там, чревоугодие, сластолюбие, сребролюбие,
гордость,
гордыня, да, и так далее. То есть, это грехи, которые закрывают человека от Бога. То есть, Бог готов принять людей, но люди, развивая в себе эти грехи, тем самым как бы отсекают себя от Бога, и Господь как бы уже не может к ним прийти, не потому что он бессилен, а потому что он не насильник, он не насилует волю человека. Он стучится к нам в дверь, но открыть мы должны ее мы. И чтобы вот эти грехи преодолеть, Господь посылает нам помощь. Но, как еще раз я говорил, помощь может действительно приходить и сверхъестественным способом, но чаще всего эта помощь приходит через наших ближних. И поэтому, конечно, если человек считает, что вот молиться ближним не надо, просить о помощи ближних не надо, то что это такое? Это проявление гордыни. То есть, Господи, я лучше знаю, что мне надо и что ты мне должен сделать. То есть человек отсутствует смирение, когда, Господи, ты лучше знаешь, что мне надо, пошли то, что ты считаешь нужным. Как, помните, как молился Христос? Господи, да будет воля твоя. А что говорится человеком, который вот произносит такие фразы? Господи, я лучше тебя знаю, что мне надо. Господи, да будет воля моя.
А не твоя.
Конечно, но разве это... говорил Иисус Христос. Разве этот пример дается в Священном Писании? Поэтому люди, которые произносят такие слова, мне кажется, им надо Священное Писание читать более глубоко и думать над тем, что там говорится. И последний на сегодня 6-й вопрос. Исцелял Иисус, а не святые. Так зачем молиться святым?
Насчет того, что Иисус исцелял людей, автор, конечно же, прав. Но как следует понимать его слова о том, что святые не исцеляли? Ведь Писание ясно свидетельствует, что врачевали людей и апостолы. Возможно, автор просто не считает их святыми. Ну, кто, если не апостолы, и были в первую очередь христианскими святыми? Ну, мы по этому поводу сегодня уже много говорили, поэтому сейчас я повторяться не буду. А просто приведу 2 библейские цитаты. С вашего позволения, я их зачитаю, не сокращая в полном контексте. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9-й. «И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыню у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: „Взгляни на нас“. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: „Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи“. И, взяв его за правую руку, поднял, И вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним». Ну что, излечить хромого от рождения, разве это не есть случай исцеления?
И при этом не Иисус напрямую,
Именно исцеление идет от апостолов. Другой пример. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: «Анания», он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится». Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился. Итак, даже при поверхностном прочтении двух отмеченных фрагментов видно, что автор вопроса не прав. Но Библия содержит не два и не три, а целое множество подобных примеров. Считаю, что нет оснований приводить сейчас все эти места, а очень рекомендую автору вопроса найти и прочесть их самому. На этом бы я хотел поблагодарить ведущего нашей беседы Виталия Юрьевича Питанова, а также поблагодарить всех наших слушателей и авторов вопроса. Спасибо за внимание.
Я также благодарю своего сегодняшнего собеседника за интересную беседу. Напоминаю, что им был преподаватель догматического богословия Алексей Михайлович Леонов. Беседу провел Питанов Виталий Юрьевич, научный сотрудник Санкт-Петербургского православного института религиоведения и церковных искусств.